Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжая цикл «Богомолье», мы с вами направляемся вновь в Московский Кремль. Но это все-таки будет не совсем богомолье, потому что тот храм, куда мы с вами отправимся, пока еще является музеем. Ну, конечно, музеями являются и Успенский собор сейчас, и собор Архангела Михаила, Архангельский собор, и Благовещенский собор. Но там все-таки когда-никогда, а по великим праздникам, по престольным праздникам бывают богослужения. А вот в том храме, куда я вас зову сегодня, богослужений пока нет. А так хотелось бы, чтобы они начались. Итак, мы с вами направляемся в колокольню Иван Великий. Внизу этой колокольни действительно есть или был, а может быть и будет, храм в честь преподобного Иоанна Лествичника. Об этой уникальной, единственной в своем роде колокольне, о храме и же под колоколы в честь преподобного Иоанна Лествичника – нам расскажет клирик Казанского собора на Красной площади протодиакон Константин Лаптев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Очень рад вновь с вами встретиться. И, как уже сказала Елена Александровна, сегодня мы с вами идем в Кремль и будем говорить о колокольне Иоанна Великого, знаменитый Иоанн Великий, колокольня Московского Кремля. Мы с вами уже говорили, что 14 век – век знаменательный в нашей истории, век собирания земель вокруг Москвы, формирование единого централизованного русского государства. И одним из наиболее видных деятелей этого времени является сын святого благоверного князя Даниила Московского, князь Иоанн Данилович по прозвищу Калита. Именно он в конце 20-х, начале 30-х годов 14-го столетия возводит в Московском Кремле ряд белокаменных храмовых построек, что сразу возвышает статус Москвы как место пребывания великого князя, как великокняжеской резиденции. 1326 год был создан Успенский собор, 1333 год создан Архангельский собор. Примерно в это же время впервые была заложена и церковь в честь преподобного Иоанна Лествичника, а именно в мае 1329 года. И в то же лето она была совершена. Это было небольшое белокаменное сооружение, восьмигранное в плане, представляло себя фактически колокольню. То есть в верхнем ярусе были колокола, а в нижнем ярусе был освящен небольшой храм. Такие храмы да, на Руси назывались ижеподколоколы. То есть храм являлся одновременно и храм, и колокольней. История создания этого храма интересно, потому что, скорее всего, и его закладка, и посвящение были обусловлены драматическими историческими событиями, непосредственно им предшествовавшими. Дело в том, что, как мы знаем, процесс централизации, процесс собирания русских земель был очень непростым. В частности, это и Ордынская ига, и соперничество Москвы и Твери за великокняжеские достоинства. И как раз незадолго до этого, в 1326 году, великокняжеский ярлык был дарован ханами Золотой Орды Тверскому князю Александру Михайловичу, сына святого князя Михаила Тверского. Но в 1327 году в Твери произошло нападение и избиение ханского посольства, которое очень разгневало хана Узбека, и он решил отнять ярлык у князя Александра и в 1328 году передал этот ярлык князю Ивану Даниловичу Калите. С этого года князь Иоанн Данилович стал великим князем. Но давая ему ярлык, хан Узбек выдвинул условия схватить князя Александра Тверского и привести его в Орду для суда и расправы. Делать было нечего, и Иоанн Данилович Калита повиновался и с войском двинулся на Тверь, а князь Александр Михайлович бежал в Псков. И псковичи так полюбили Тверского князя, что затворились с ним в городе и сказали, что не отдадут его и будут стоять за него насмерть. Предстояла очередная кровопролитная братоубийственная война, которую, конечно, никто не хотел. И тогда на помощь пришел святитель Феогност, митрополит московский. Он сказал, что раз псковичи не повинуются слову московского великого князя, он затворил в Пскове все церкви. И псковичей эта мера напугала, а князь Александр бежал в Литву, то есть уже на территорию, не подвластную великому князю московскому, и московский князь мог с чистым сердцем сказать в Орде, что уже не имеет возможности его захватить в плен и привести.
И, слава Богу, не было этого кровопролитного сражения.
Более того, с псковичами в Москве был заключен вечный и прочный мир. Как раз переговоры об этом мире проходили весной 1329 года. Не исключено, что здесь была рядом и память преподобного Иоанна Лествичника, которая совершается, как мы знаем, в четвертую неделю Великого Поста. Потому что сразу по возвращении из этого похода князь освящает в Успенском соборе предел памятный в память об поклонении веригам апостола Петра и закладывает в этот храм колокольню, храм Ижеподколоклы в честь преподобного Иоанна Лествичника. К сожалению, конечно, точных документов мы не имеем, но очень вероятно, что это счастливый исход из такой непростой ситуации послужил поводом заложить этот храм как храм памятный и мемориальный. Храм был, еще раз скажем, небольшой, белокаменный, представляете себе, многогранное сооружение. В 1913 году при ремонте соборной площади Кремля было открыто его основание, но, к сожалению, мало изучено и вновь законсервировано.
В этом году открылся вновь вход в колокольню Иван Великий, и там тоже производились большие ремонтные и реставрационные работы, и там опять узнали этот фундамент. Оказывается, этот храм был восточнее того места, где стоит сейчас колокольня Иван Великий. Также специалисты очень долго думали, в честь какого события или в честь, может быть, какого-то князя был назван этот престол. Но вот вы совершенно замечательно объяснили, действительно, так, наверное, оно и есть, потому что Иоанн Лествичник не является патронатным святым этих князей.
Да. Продолжая далее историю этого храма, мы вспомним, что, как опять же мы уже говорили, в конце 15-го, начале 16 века Кремль вновь обустраивается. Великий князь Иоанн III, дед Иоанна Грозного, приглашает для этого специально итальянских архитекторов, в основном из Ломбардии, Северной Италии, которые возводят Успенский собор, чуть позже Благовещенский собор. И как раз в русле этого строительства в 1505-1508 годах зодчий Бон Фрязин, тоже итальянский зодчий, возводит новый столб колокольни Иоанна Великого с церкви преподобного Иоанна Лествичника внизу. Это фактически тот столб, что сохранился до ныне, хотя немножко все-таки, опять же, не в том виде, сейчас мы скажем. Он впоследствии много достраивался.
И напомним, дорогие радиослушатели, что фрязинами у нас на Руси назывались жители южных областей Европы. Это Италия, это Южная Франция, Испания.
Да. Таким образом, еще одна постройка Литая из итальянского зодчего украсила соборную площадь Московского Кремля. Но, как мы уже сказали, она недолго стояла в своем первоначальном виде. Она также представляла себе восьмигранный столб-колокольню с небольшим храмом внизу и с ярусом звона наверху.
Этим итальянский зодчий почтил наших зодчих, потому что в Италии тоже есть, конечно, колокольни, но они строились либо прямоугольными, то есть четырехугольными, либо круглыми. И только в России строительство колоколен было всегда восьмигранным.
Да, надо отметить, что, как помню, и Аристотель Фиораванти, строитель Архангельского собора, и Альвиз Новый, строитель Успенского собора, и Альвиз Новый, строитель Архангельского собора, и Бон Фрязин, они все учитывали русские русские архитектурные традиции. Происходил такой драгоценный синтез вот этой европейской инженерной мысли и русской художественной мысли, которая облекала эти сооружения в традиционные формы старинной русской храмовой архитектуры. Уже в 1532 году колокольне Бонна-Фрязино делается пристройка, причем довольно значительная. Делает ее, опять же, иностранец, зодчий Петрок Малый, как его называли, автор Китайгородской стены. Это довольно большое сооружение, уже прямоугольное в плане, с широкими проемами в верхнем ярусе для подвески больших колоколов. Сейчас он занимает центральное место в ансамбле вот этой колокольни Ивана Великого. Как раз в ее проеме висит самый большой колокол, который, в общем, хорошо виден.
Отец Константин, а тогда непонятно, ведь стоит уже одна колокольня, да? Колокольня Иван Великий. А зачем нужна была еще одна звонница?
Дело в том, что колокольня Ивана Великого, она считалась официально колокольней Успенского собора, то есть главного собора Московского государства. И поскольку она была не очень большим сооружением, то требовалось большее по площади сооружение, чтобы разместить достаточно большие колокола. Именно в проеме вот этой звонницы Петрока Малого можно видеть самый большой колокол, который сейчас висит, и в древности он звонил всегда к наиболее торжественным службам в Успенском соборе. Но о колоколах мы еще попозже подробнее будем говорить. В 1624 году, примерно через столетие, в звоннице Петрока Малого делается еще одна пристройка. Ее делает патриарх Филарет Никитич, отец царя Михаила Федоровича Романова, по возвращении из польского плена. Когда он вернулся в Москву, он повелел поставить русскому мастеру Бажену Огурцову вместе с каким-то немчином вот эту еще одну пристройку, дабы там тоже поместить колокола и в память о своем освобождении из польского плена. Потому что, как мы помним, патриарх Филарет в 1611 году, в период смутного времени, в составе русского посольства к полякам был арестован и увезен заложником в Польшу. И там 8 лет томился, только в 1619 году, после заключения уже Диулинского перемирия, был размен пленными, и он вернулся на родину. По его имени эта пристройка называется Филаретовской звонницей. Таким образом, комплекс колокольни Ивана Великого состоит из трех построек основных. Это столб колокольня Бонна-Фрязино, это наиболее большое сооружение звонницы Петрока Малого, и к ней еще пристроена звонница Филаретовская, или звонница, построена по указу патриарха Филарета. Можно еще добавить, что Филаретовская звонница явилась как бы еще конечным пунктом мемориального строительства в честь возвращения патриарха Филарета на родину. Потому что известно, что, будучи отпущен из польского плена, он 1 июня по старому стилю или 14 июня 1619 года вступил впервые на русскую землю. Память мученика Иустина Философа и Сита Мефодия, патриарха Константинопольского. А 14 июня того же года на память пророка Елисея он вступил торжественно в Москву. У Пресненских прудов его встретил сын молодой царь Михаил Федорович Романов, а на площади у Никитских ворот московское духовенство с крестным ходом. И в память об этом патриарх Филарет повелел поставить храм на Успенском вражке близ Тверской дороги, нынешней Тверской улицы, в честь пророка Елисея с пределами в честь святителя Мефодия патриарха Константинопольского и мученика Иустина Философа. Этот храм пострадал при нашествии французов, был упразднен, а престол пророка Елисея был перенесен в ближайший храм Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, где и сейчас пребывает правый предел этого храма, освящен в честь пророка Елисея. И там же хранится чтимая икона мученика Иустина Философа. Там же, как вы знаете, икона с чистистых мощей святого Спиридона, епископа Тримифунцева. Также на площади Никитских ворот, на месте древнего монастыря в честь иконы Божьей Матери Азигитрии, который к тому времени был опустошен пожаром, святитель Филарет поставил храм и при нем устроил монастырь в честь преподобного Феодора Студита. Поэтому, если кто-то будет идти по улице Никитской к Кремлю, то может проследить как бы и даже по храмам памятный путь возвращения патриарха Филарета на родину. Это храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, это предел в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, и это Филаретовская звонница Кремля. И сами посвящения их, и сама их постройка есть воплощение в мемориальном храмостроительстве – вот этого возвращения патриарха Филарета на родину в 1619 году. Ну и последнее же самое важное мы скажем, что сам столб колокольня Бонна-Фрязино были надстроены примерно в 1600 году по указу царя Бориса Годунова. верхний ярус, вот самая высокая, так сказать, часть Иоанна Великого с золотым куполом, это надстройка, сделана по указу Бориса Годунова. Борис Годунов хотел возвеличить свою династию, вновь вступившую на русский престол, и к тому же была задача дать работу народу, потому что были голодные годы, многие нуждались, и, в общем-то, от этого была большая польза.
И таким образом колокольня стала самой большой колокольней у нас в Москве. И ее размер 81 метр. Говорят, что это больше 20-этажного дома. И колокольня трехярусная, вот третий ярус, это и есть надстройка Бориса Годунова.
Да, о ее возведении повествует надпись, которую мы сейчас можем видеть под куполом. Идет она лентой, опоясывает барабан, венчающий эту надстройку. Она после смерти Бориса Годунова была забелена, но по указу Петра I ее вновь размыли, и мы видим повествование об этом историческом событии. Настройка чисто декоративная. Цель, еще расскажем, только возвеличить новую династию, возвеличить нового государя. Внутри это фактически пустотелый цилиндр. Интересно, что когда в период смутного времени поляки заняли Кремль, то они вели разговор о том, чтобы в этом цилиндре пустотелом устроить костел для Марины Мнишек и ее придворных. Но забираться туда довольно высоко, к счастью, эта мысль не была реализована, но тем не менее, как пустующее большое помещение, она рассматривалась в этом качестве.
И напомним, что хотя храм сам очень маленький в честь преподобного Иоанна Лествичника, но стены этой колокольни пятиметровые. И вот каким образом на высоком берегу Москва-реки могла удержаться такая громадина? Ведь это же колоссальный вес. Так вот, при строительстве был поставлен необычайный фундамент в виде такой, скажем так, пирамиды, который уходит очень глубоко вниз, в землю, почти до самой Москва-реки. И вот на этом фундаменте и держится эта колокольня. И это позволило ей удержаться в очень трудные, очень тяжелые времена.
Если забежать чуть-чуть вперед в истории, это нашествие французов в 1812 году. Как известно, они при отступлении из Москвы решили взорвать столб Ивана Великого, заложили порох, и взрыв был произведен. Колокольня треснула, но устояла. И только с Петровки Звонницы были отколоты некоторые крупные детали. Но они тоже лежали рядом, их потом вернули на место. Фактически всю колокольню восстановили. И комиссия, которая обследовала колокольню уже после изгнания французов, пришла к заключению, что ее можно восстановить, не разбирая. Фактически этот столб устоял, вот это еще раз скажем, инженерная мысль европейцев, была уже в 16 веке на таком высоком уровне, что помогла колокольню выстоять, да, и в таких сложных и географических условиях, и исторических.
Сейчас, когда проводилась реставрация и, скажем, даже немножко реконструкция этой колокольни, там все равно были обнаружены эти трещины. И даже вот главный хранитель в Кремле, он рассказывал о том, что он даже руку мог просунуть в эту трещину. Но все, слава богу, заделано. Но, тем не менее, даже с этой трещиной все это достояло до наших времен. И это удивительно. Отец Константин, а вот какая интересная история с крестом над куполом колокольни Иван Великий.
Крест французы тоже сняли, пытались снять, потому что по преданию он понравился Наполеону. Наполеон хотел его отвезти в Париж и установить над храмом при доме инвалидов.
Он услышал такую легенду, что этот крест из литого золота.
Но когда французы его снимали, крест сорвался с веревок, с большим грохотом упал на землю, разбился. Французы увидели, что там, конечно, не золото, и оставили его, в общем-то, лежать. Но это, с другой стороны, позволило потом восстановить этот крест.
А уж каких только легенд не было, что все равно и части, золотые части этого креста были положены в обоз, этот обоз там где-то сохранили и так далее. Но, тем не менее, вот сохранились документы, что архиепископ Августин Московский, после того, как французы ушли, ему было доложено, что части этого креста лежат в снегу рядом с колокольней Иван Великий. И таким образом эта легенда рассыпается в прах. Хотя очень любят легенды о том, как Наполеон увозил золото и так далее. Да, увозил, но в данном случае это было не золото, и он ничего не увез.
Еще хочется сказать, что, как мы уже отмечали, в нижнем ярусе колокольни был храм в честь преподобного Иоанна Лествичника, но и в Петроковской звоннице в нижнем тоже размещались храмы, престолы. Древнейший, упоминаемый вскоре после его строительства, Воскресенский. А с 1555 года это Христорождественский. Интересная история и этого престола. Дело в том, что он был перенесен из разобранного деревянного собора в честь Рождества Христова Московского Кремля. Сама история этого собора тоже примечательна. Как повествует историк Москвы Забелин, этот собор стоял около двора князей Мстиславских, раньше был двор бояр Плещеевых. Так вот, скорее всего, этот храм тоже был мемориальным и поставлен в честь событий 1446 года. А в этом году окончилась очень тяжелая и тоже кровопролитная междоусобная война на Руси за престол между великим князем Василием Темным и Дмитрием Шемяк и его сторонниками. В ходе этой войны, как вы знаете, князь Василий был ослеплен и сослан в Вологду, которая дана ему была в удел, а в Москве сидели наместники Шемяки.
И вот поэтому-то он и назван Темным, а не потому, что он темная личность.
Да, да, потому что он был ослеплен только поэтому. Не смирившись со своим положением, князь Василий Темный посылает в Москву изгоном отряд под предводительством боярина Михаила Борисовича Плещеева, чтобы попытаться вернуть власть. Отряд Плещеева обходит полки Шемяки, стоящие у Волоколамска, и подъезжают они к Москве в самую ночь Рождества Христова 1446 года. И в это время они видят, что Никольские ворота Кремля открыты, потому что только что к заутренней проехала некая княгиня Ульяна. И они этим воспользовались и тоже ворвались в Кремль. И пока шла рождественская служба, низложили наместников Шемяки. И утром объявили народу, что великий князь московский Василий Васильевич вновь возвращается и будет править. И народ с радостью присягает великому князю. Фактически была окончена эта смута. И очень интересно, что до нашего времени сохранилась такая поговорка «да, Шемякин суд». То есть вот эти наместники Шемяки, Дмитрий Шемяки, правили очень неправедный суд, были большими мздоимцами, лихаимцами, людьми весьма порочными, и в народе сложился даже такой отрицательный образ и Шемяки его приближенных. Поэтому, когда они были низложены, то народ с радостью присягал князю Василию Васильевичу. Вот так события связаны. Поэтому, скорее всего, еще раз скажу, по мнению историка Забелина, вот эта деревянная церковь Рождества Христова была поставлена в память об этих событиях. Когда ее разбирали, то ее престол торжественно перенесли в нижний ярус Петраковской звонницы при Иване Великом, и с тех пор колокольный Иван Великий назывался не, как мы сейчас говорим, Иван Великий, а Собор Рождества Христова Московского Кремля. Впоследствии она еще раз переменит свое посвящение. Рождественским собором она числилась до нашествия Наполеона. Нашествие Наполеона, конечно, она была разорена. В помещениях располагался телеграф и канцелярия генерала Рестона.
Телеграф?
Да, как ни странно, да, французы, так сочетали себя просвещенной нацией, пользовались достижениями техники и науки того времени. Что не мешало им, конечно, кощунствовать и осквернять наши святыни. По изгнании французов в помещениях был освящен новый храм. Тут тоже интересная история. Дело в том, что рядом с колокольней Ивана Великого с древних времен, а именно с 1506 года, стоял еще один собор Никола Гастунский. Он был построен в 1506 году по приказу великого князя Василия III, отца Иоанна Грозного, для чудотворной иконы святителя Николая, привезенной из села Гастунь, это нынешний Белевский район Тульской области. Он выстроен был из камня, тоже числился одним из кремлевских соборов, хотя был невелик по размеру. Немножко отступая, скажем, что диаконом именно этого собора был первопечатник Иоанн Федоров. И собор стоял и в смутное время, и в наполеоновское нашествие, но, конечно, сильно обветшал и уже требовал капитального ремонта. В 1817 году император Александр I ждал в гости, в том числе в Москву, прусского короля Фридриха Вильгельма III. И московскому градоначальнику было указано хорошо принять высокого гостя. А что он любит, поинтересовался градоначальник? Он любит военные парады или экзерсисы, как тогда выражались. Надо провести для него парад, и лучше нигде нет места, как Кремлевская площадь, Соборная площадь Кремля. И все бы хорошо, но мешает обветшавший собор Николая Гастунского. Надо бы перенести престол. Московский градоначальник граф Тормасов обращается с этим непростым вопросом к архиепископу московскому Августину Виноградскому. Сперва архиепископ наотрез отказался трогать храм, но потом, учитывая его ветхость, он согласился перенести престол в колокольню Ивана Великого, а храм был разобран. Но перенести престол он согласился с одним условием, что храм разберут очень быстро за одну ночь, чтобы в московском народе не возникло слухов и кривотолков. «Хорошо», — сказал граф Тормасов. Был пригнан полк солдат, и в одной из августовских ночей 1817 года храм Николы Господского был разобран, к утру его уже на площади не существовало. Но мы должны помнить, что и сама икона, и утварь, и сам Святой Престол были по чину торжественно перенесены в колокольню Ивана Великого, в нижний ярус опять тоже Петраковской звонницы, и до самой революции Иван Великий официально именовался Кремлевским Николо-Гастунским собором.
И все равно очень жалко ради такого ничтожного события снести целый храм. Мне, например, очень жалко отец Константин. Хотя, с другой стороны, он стал как бы возвеличенным, потому что колокольня Иван Великий стала именно иметь такое именование.
Ну, тут мы тоже кратенько скажем, что драматичная судьба кремлевских построек, она, конечно, не только связана с 20 веком, и раньше бывали любители чрезмерного, наверное, порядка, потому что также в 19 веке, например, один из комендантов Кремля настоял на разборке белокаменного шатрового храма Троицкого подворья за его ветхостью, как тогда считали. Поэтому это сложный вопрос. Много кремлевских построек, конечно, были в свое время разобраны, хотя могли бы и сохраняться. Очень жаль, действительно очень жаль.
Разобрано, но ведь могли бы на этом месте поставить другие храмы. А ставили, наверное, какие-то светские постройки.
Ну, да, к сожалению, вот мы, конечно, сейчас свидетели уникального времени, когда был даже разговор о строительстве монастырей двух кремлевских, но это, конечно, уже сложный вопрос. Тут
надо... Это еще неизвестно.
Да.
Вот сейчас все говорят, что там парк, какая прелесть, какая радость, свободное пространство и простор. Ну, я не знаю, кому нужен простор, а кому нужно все-таки помолиться, кому нужно
храм. Да, поэтому, конечно... За много веков своего существования Кремль переживал сложные времена неоднократно. Еще раз, не только 20 век, но и раньше.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами совершаем богомолие в храм преподобного Иоанна Лествичника, который все мы знаем как колокольня Иван Великий, главная звонница России. И об этом храме и же под колоколы нам рассказывает клирик Казанского храма на Красной площади протодиакон Константин Лаптев. Ведет передачу Елена Смирнова.
В частности, можно вот как раз, переходя к, собственно, колоколам, сказать, что частые нашествия врагов и сопровождавших пожары губили и кремлевские постройки, и в том числе колокола. Потому что колокола, как металлические, они, естественно, горели.
Они висели, наверное, на деревянных балках.
Да, горели балки, на которых они висели, да. Колокола падали, плавились и, конечно, сильно страдали. Поэтому в настоящее время колокола, висящие на колокольне Ивана Великого, не старше 16 века. Хотя есть сведения, что в 14 веке, в 1346 году, некий Борис Римлянин отливал 5 колоколов для кремлевской колокольни. То есть колокололитейная дело процветало на Руси с древнейших времен, с времен еще даже монгольских и до монгольских, но вот эти бедствия, конечно, не сохранили для нас наиболее древние образцы этого великого искусства.
Смотрите-ка, значит, не только постройки, но даже колокола делали итальянцы, раз он римлянин, да?
Как считается, вообще, да, колокололитейное искусство пришло из Италии, но в России оно необыкновенно расцвело и достигло очень больших вершин. Даже такая показательная деталь, что именно колокололитейщики имели право ставить свое имя на своих изделиях. Ни иконописцы, ни архитекторы, ни швеи, никто не ставил автограф, это даже и в Древней Руси не было принято. Но вот мастера, отливавшие колокола, это делали, потому что это было очень высокое искусство, и действительно старинные колокола, которые остались, они поражают высоким профессионализмом своего изготовления и красотой своего звучания.
Если сейчас вспомнить знаменитый фильм Тарковского «Андрей Рублев», то мы можем понять, как действительно трудно это ремесло, сколько там разных нюансов, как важно не ошибиться буквально на одну секунду, и все, и колокол треснул, да?
Да, то есть надо было заказать форму, особые сорта глины для этой формы, чтобы при обжиге она там и не рассыпалась, и не была слишком твердой, и пористой, чтобы выходили газы. И...
Это даже не только особые сорта, но даже смесь этих глин.
Даже смесь, да. И, естественно, уж сам сплав, это медь с оловом, олово улучшает звук, но его большое количество повышает хрупкость колокола. И,
то есть пропорции тут как важны.
Пропорции важны, а определяются чаще всего на глаз, и несколько тонн металла раскаленного жидкую, надо было действительно буквально в секунды залить форму, чтобы она застыла правильно.
И секунды буквально.
Буквально секунды, да, при тех-то технологиях еще, когда не было наших возможностей современных. То есть действительно это было высочайшее искусство. Но, тем не менее, еще раз скажем, на Руси тоже ли колокола, и на улице Ивана Великого они представлены. Сейчас там 22 колокола находятся, по описи 18 века их было 34. Но надо сказать, что не все они звонили, у некоторых висели без языков. Но большинство, конечно, звонили. И более того, к 17 веку уже даже существовал определенный реестр этих колоколов. То есть в одни из них звонили по самым большим великим праздникам, в другие по малым праздникам. Был установлен колокол для воскресных служб, был колокол великопостный, отзванивал часы великопостные, были трезвонные, зазвонные и так далее. Вот эта необыкновенная иерархия колокольного звона, она была четко расписана, регламентирована и, конечно, украшала и богослужение, и жизнь столицы. Сохранился даже любопытный документ, как государь Алексей Михайлович однажды опечалился и направил выговор соборному причту, потому что в один из праздников звонил не тот колокол, который положен по рангу. И государь даже уже по звуку определил, что звонит не тот колокол. Конечно, колокол был все равно большой, красивый, но все-таки не тот. У каждого колокола свой ранг, свой день, свой праздник. И уже даже звон показывал, какое сегодня событие. Воскресный день, постный день, праздничный день, престольный праздник или там малый праздник. Вот, и зафиксировали для нас этот интересный факт.
У нас ведь в колокола звонят не так, как в Италии, да, не так. И Бону Фрязину, наверное, пришлось учитывать это, когда он строил эту колокольню. В Италии компанил они немножко другие, и там, стоя на земле, звонят в колокола, да? А у нас?
У нас колокол подвешивается неподвижно к балке, и раскачивается сам язык. Причем тоже вот большое искусство, когда заставляют форму для колокола, нижняя его часть, куда ударяет язык, должна быть в 3 раза толще, чем свод. То есть даже толщина стенок должна быть очень четко продумана. И звонари, да, стоят под колоколом, языком ударяют в неподвижный коря колокола, что создает неповторимый, уникальный рисунок колоколов. К сожалению, конечно, Ивановская звонница пострадала много уже в 20 веке, но сохранились, мы знаем, опять немножко отступая, Ростовская звонница с набором колоколов, записи звонов с нее протоиерея Аристарха Израилева, знаменитого знатока русского звона. И, в общем, традиции сохранялись. Интересно сохранилось свидетельство о колокольне Данилова монастыря, что когда колокола были выкуплены за границу, да, и установлены в Гарварде, пригласили одного русского старого еще звонаря из эмиграции монаха, чтобы он их настроил. И монах, когда стал настраивать, он стал откалывать краешки у колокола. И вот тут же, естественно, стали ругать, что думали, он портит колокола. Оказывается, нет, тоже был способ настройки. Немножко делать выщербинки на вот крае колокола.
Как интересно, да, надо же. Отец Константин, и вы сказали, что разные звоны, понятно. Да. Мы сейчас слышим, что они разные, да, у всех колоколов. На колоколах разные изображения, да, и колокола ведь имеют каждое свое имя.
Свое имя, да. Самый большой колокол Успенский. Мы сейчас его видим в пролете вот этой звонницы кремлевской, 4000 пудов весит. Но Успенский, потому что он, естественно, как вы сказали, это была как бы звонница Успенского собора, и он звонил в самые торжественные праздники – Пасха, престольный праздник, Рождество Христово, другие. Второй по величине – это реут или ревун, 1200 пудов колокол. У него звук низкий, действительно ревущий был, поэтому его так и назвали. У колокола именно трагическая судьба, он в 19 веке сорвался с балки и проломил своды колокольни, убило несколько человек тогда. Это событие произошло во время коронации императора Александра II, и святитель Филарет Дроздов именно поэтому предрек печальный конец царствования этого государя, приняв это за некое знамение. Третий колокол Воскресенский, весит он 1017 пудов, перелит он был при Екатерине II и обладал очень красивым тембром, по преданию композитора Рубинштейна, даже приходил послушать вот его этот богатый, очень насыщенный тембр. А четвертый колокол по величине 700-пудовый, это как раз постовой колокол, висит на филаретовской пристройке звонницы. Им отбивали великопостные часы, отзванивали великопостные службы. Ну и меньшие колокола с очень характерными названиями. Новгородский колокол, ростовский колокол. Новгородский, понятно, был вывезен из Великого Новгорода Иоанном Грозным во время его похода туда в 1570 году. И изначально помещался он в Александровской слободе, но после смерти Грозного его перевезли в Москву. Ростовский из Ростовского Белогостецкого монастыря, монастырь близ города Ростов-Великий, основанный знаменитым митрополитом Ионой Сысоевичем. Впоследствии из монастыря колокол перевезли сюда на колокольню. Некоторые колокола имели название по животным. Медведь, лебедь. Медведь имел низкий, ревущий звук, чуть похожий на рык медведя. А лебедь, наоборот, звонкий, пронзительный звук. Кстати, надо сказать, что вот эту звонкость и даже резкость звука колокола придавала примесь цинка или особенно серебра. Чем больше было серебра, тем резче был звук. Скорее всего, как считали, такое название колокола получилось из-за довольно резкого звука, похожего здесь на лебединый крик. Были два корсунских зазвонных колокола небольших, тоже с достаточно высоким резким звуком, по преданию вывезенные из Корсуни князем Владимиром. Но мы уже сказали, старше 16 века колоколов нет, скорее всего, преемственно. Просто память о том, что когда-то святой князь Владимир из Корсуни вывез и мощи священномученика Климента Римского, и много икон, крестов, другой утвари на Русь, то, видно, если среди нее были колокола, то вот в память об этом два колокола традиционно называются корсунскими, как бы преемственно еще происходящими из греческой Корсуни.
Отец Константин, ну вот мы знаем названия «трезвон», «перезвон», «благовест». А объясните радиослушателям, что они означают, что это за звуки?
Церковный звон действительно имеет много разновидностей и наделен большим смыслом. Фактически это одна из литургических функций церкви, как и чтение, пение, да, кождение. Поэтому, естественно, у каждого звона свое место в богослужебном кругу и суточном, и годовом. Наиболее известно это «благовест», «благая весть». Это мерные удары в один, чаще всего, большой колокол. Они созывают к богослужению. Когда звучит благовест, народ слышит, оставляет все свои дела и спешит в храм. Фактически это звон, который созывает людей в храм. Ну а благовест, понятно почему, что люди в храм молиться, идут встретиться с Богом, поклониться Божьей Матери, угодникам Божьим. И это всегда, конечно, благая весть, когда люди к этому призываются.
И вот в русской поэзии мы очень часто встречаем именно это очень красивое слово «благовест», правда же?
Да, да, такое именно русское и очень ёмкое, красивое слово. Если у нас праздник, то благовест завершается трезвоном. Это когда в три приема ударяют во все колокола. И не просто, конечно, ударяют спонтанно, а даже делают вот это уже искусство звонаря, некий рисунок, да, из вот этих колоколов больших, средних, малых, мелодию. Ну, как правило, трижды звонят. Мы уже сказали, завершают благовесть, потому что когда люди слышат благость, они идут в храм. Входя в храм, их наполняет радость духовная, они ощущают особую благодать в храме Божьем, их сердца наполняются радостью о том, что они вновь в храме Божьем, они вновь представляют пред Богом, и вот эта радость передается через колокола. Также, когда, мы знаем, и приезжает в храм служить архиерей тоже, сначала идет благость, созывающая всех на службу, а когда прибывает архиерей, церковь радуется о своем владыке, что епископ своей пасты будет молиться, и тоже совершается трезвон. Также трезвон по традиции совершается в праздник и после службы. Люди после молитвы в храме, после всеночной божественной литургии, наполнены духовной радостью, они уносят радость с собой из храма в дом, и как бы трезвон выражает вот их радостное настроение, полное благодати. Есть перезвон. В отличие от трезвона, это когда звонят не сразу во все колокола, но по очереди в каждый из колоколов. Перезвон бывает разных видов. Ну, характерный пример – перезвон, положенный при водоосвящении. У нас сейчас, конечно, традиция вошла светить воду достаточно часто, так называемые заказные молебны мы служим по просьбе прихожан, но в старину воду светили не так часто, в определенные дни. Как мы знаем, Божья Матерь – живоносный источник, преполовение Пятидесятницы, изнесение древ креста Господня 1 августа, первый спас, так называемый, и обязательно в престольный праздник.
Ну и, конечно, на крещение, на богоявление.
И, конечно, на крещение, на богоявление – великое освящение воды. То есть это было своего рода событие освящения воды, и вот тогда, пока шел чин освящения воды, в храмах бывал перезвон. То есть как бы звонили по очереди во все колокола. А когда уже крест погружали в воду, «Пая в Иордане, крещающийся тебе, Господи, или спаси Господи, то ударяли опять трезвон и трезвонили во все колокола. Есть еще два интересных вида звона переборы. Да? Перебор – это погребальный перезвон. То есть, если перезвон, он довольно веселый, радостный, то перебор – это, можно сказать, печальный, траурный перезвон. Ну, чтобы было понятно. Это когда, опять же, ударяют по очереди во все колокола, причем бывает двух видов. От большого до маленького. И от маленького до большого. Вот если ударяют от маленького до большого, это когда погребают кого-то из людей. А от большого до маленького – это раз в год, в Великую Субботу, на чин погребения Спасителя, потому что это символизирует его, как выражаются в божественном тексте, божественное истощание. Всемогущий Бог умоляется до немощного человека, страдает за наши грехи, умирает на кресте и своей кровью искупает вину человечества, как бы от великого к малому. Вот это божественное снисхождение, это страдание ради любви, от великого к малому, от большого к малому. Но это только для Спасителя такой звон, а для людей еще раз, когда погребают наоборот, от малого до большого перебирают. Человек наоборот, рождается младенцем, а заканчивает жизнь, ну как церковь молится, все-таки человеком преуспевшим, может даже святым, праведным, и как вот это духовное возрастание символизирует. Такие два звона. Есть интересная традиция «Великий пост». Там, кроме воскресных и праздничных дней, три звона не положены. И поэтому там совершаются тоже особые звоны. Как мы знаем, в Великим постом не каждый день есть и литургия, а совершаются часы. Первый, третий, шестой, девятый, вечерний, утренний. И вот там положены такие звоны. На первом час ударится один раз колокол, на третьем три раза, на шестом шесть раз, на девятом девять, а на вечерний, утренний по 12 раз. То есть очень сдержанный, скромный звон. Но вот доводилось слышать воспоминания еще старых, пожилых людей, которые слушали традиционные звоны, что вот Великим постом была тишина, если три звона нигде не слышно, а только вот мерные, такие редкие удары в колокол отбивают вот эти часы, отбивают часы Великим постом. То есть вот эта жизнь церкви, она как бы говорила, она выражалась вовне вот через эти звоны.
Это как бы биение церковного сердца во время Великого поста,
да,
которое должно передаваться всем нам и нас держать как бы на страже своего сердца.
Да, да, то есть те, кто знал этот смысл этих звонов, фактически для них это было очень понятно и близко. Можно привести еще два интересных свидетельства о значении звонов в Древней Руси. Одно – это воспоминания архидиакона Павла Алепского о Московии. Они сейчас изданы, очень интересная книга, легко читается. Он сопровождал патриарха антиохийского Макария в России, подробно описал путешествие. Но вот Павел Алепский, он там даже жалуется, что не могли они уснуть, потому что москвичи звонят каждой службе по несколько часов. Когда кончается одна служба, уже скоро начинается и другая. И только они засыпают, уже звонят к следующей службе. То есть все, Москва, как он говорит, гудит от звона, и земля дрожит, и нет ни минуты покоя. Ну, он, конечно, человек восточный, и красиво, ярко это описал, может, немножко преувеличил, но очень характерно. Другой случай описан тоже, сохранилось из древних документов Великого Новгорода. Приехали туда шведские купцы, просили разрешения совершить свою мессу. И тогда их спросили, ну, есть там священник, у них там, что надо, все для мессы, а есть ли колокола? А вот колоколов мы с собой не везли, сказали они. И тогда русские удивились и сказали, ну, как же, тогда вы не сможете совершить свою мессу, если нет колоколов, вы не сможете позвонить. Ну, вот такое воспоминание это на новгородской жизни. То есть, насколько важны были колокола в жизни вообще богослужебной для русского человека в те времена.
Возвращаясь к нашей главной теме сегодняшней передачи, к теме «Колокольня Иван Великий», хочу задать такой вопрос. А вот эти звоны московские, они начинались именно со звонов с этой колокольни или нет?
Да, существовало безоговорочное правило. Первый удар во все праздники и главные службы шел с Ивана Великого. И только затем начинали звонить остальные колокольни. Причем тоже не все сразу, а в каждом конце районе Москвы был храм, который перехватывал как бы звон от Ивана Великого, а с него начинали звонить другие храмы.
То есть в каждом сороке, да?
В каждом сороке, да, в каждом благочинии, по-нынешнему говоря. Например, в Замоскворечье первым начал звонить храм Воскресения Христова в Кадашах. Церковь сейчас сохранилась, звонарь слушал удар Ивана Великого, начинал звонить, и от него уже начало звонить Замоскворечье, также и в других концах. Очень интересно, хотелось бы здесь мне сказать об одной книге, она издана в Даниловом монастыре была не так давно, это «Воспоминания Макарова, Михаила Ивановича Макарова, сокровенная память души, воспоминания о своем детстве». В детстве он был сам звонарем Даниловом монастыря, и очень много интересного в этой книге изложил, в частности, как раз про звоны. Хочется зачитать его воспоминания, его детские воспоминания про праздник Пасхи еще в начале 20 века. Кажется, это было в 1911 году. Помню, что Пасха была очень поздняя. Это была первая Пасха в моей жизни, святая ночь, запомнившаяся мне навсегда. Мне хотелось пойти к светлой заутренней. Но с вечера, когда я ложился спать, мне казалось, что я просплю за утреннюю, так как мне сказали, что к маленькому храме будет невозможно стоять, там будет много народа. Я не ошибся. Действительно, меня не разбудили и ушли без меня. Но я внезапно проснулся. Я увидел, что в соседней комнате столовой горит свет и услышал шаги мамы, хлопотавшей у стола. «Давай скорее одеваться, садись к столу, смотри и слушай», — сказала мама. И это меня очень заинтересовало и совсем успокоило. Мама помогла мне одеться и сказала: «Садись здесь, скоро ударят в большой колокол в Кремле. Кремль как раз с этой стороны. А жили мы недалеко от Павловского переулка, около Серпуховки». Мама открыла окно. Из окна на меня глядела многозвездная, темная, теплая ночь. На дворе была полная тишина. В окно был еле виден двор. За ним сад нашего дома. А за ним трехэтажный заводской корпус, силуэт которого угадывался сейчас по отсутствию звезд. Всматриваясь в темноту сада, я вспоминал рассказ мамы о том, что ночь воскресения Христова была темной, что гроб Господень находился в саду, и что Мария Магдалина приняла за садовника, явившегося ей воскресшего Господа. В такой темноте, подумал я, действительно можно ошибиться. Я снова всматривался в темноту, снова слушался в торжественную тишину и чувствовал приближение большой необъяснимой радости. Вдруг в этой тишине поплыл, расширяясь и заполняя всю ее, густой, бархатный, невыразимый по своей красоте звук. Казалось, что от этого звука ночь проснулась и просветлела. Это был первый удар кремлевского колокола. Этот колокол весом в 4000 пудов и сейчас висит на филаретовской пристройке Ивановской колокольни. По принятому же в то время обычаю, благовест в святую ночь мог начинаться в Москве только после Ивана Звонаря, так называли москвичи Ивановскую колоколью в Москве. Звук затих и повторился, опять затих, и когда повторился в третий раз, все наполнилось неизъяснимым ликованием, звонила вся Москва. Звон шел отовсюду, звонило небо, звонила земля. Это был океан звона. Он пронизывал все. Я чувствовал, как колеблется подо мной пол. Казалось, я сам был весь наполнен этим ликующим, могучим звоном. Прошло несколько минут в этом ликовании и радости всего моего маленького существа, и вдруг еще большая волна ликования. Москва затрезвонила. «Пошли крестные ходы», — сказала мама, перекрестилась и добавила: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». Ну вот такие живые воспоминания, наверное, очевидцев вот этого звона и Ивана Великого, и начинавшись после него звона всей Москвы, нам особенно дороги. Но вот еще раз рекомендую замечательную эту книгу «Воспоминания» Михаила Ивановича Макарова.
«Записки старого москвича».
Записки, да, это заголовок «Записки старого москвича».
«Сокровенная память души». Дорогие радиослушатели, ну что ж, на этой ликующей ноте, ликующей как благовест, мы и завершим сегодняшнее наше богомолье, которое провел клирик Касанского храма на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев. Дорогой отец Константин, я вам очень благодарна, как всегда, и передаю от радиослушателей вам тоже низкий поклон. Все просят ваших передач, потому что вы так замечательно рассказываете, глубоко, трепетно, буквально о каждом нашем богомолии, которое мы с вами совершаем. А все эти богомолия, как правило, у нас проходят в Кремле или вокруг Кремля, в тех храмах, которые находятся в сердце Москвы, в сердце нашей Родины. Всего вам самого доброго, дорогой отец Константин, и вам, дорогие радиослушатели. Да пребудет с вами благодать Божья. И я напоминаю, что сегодня мы побывали в колокольне Иван Великий в Кремле, в храме иже под колоколы, который соединяет в себе, тем не менее, сразу несколько храмов, сразу несколько звонниц. Это главная звонница России.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Очень надеемся на следующие встречи с вами.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых – передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.